Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом митрополитом Московским, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Максиме Греке. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа брюссельского и западноевропейского Серафима Дулгова о святых мощах. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О пятой заповеди. Пятая заповедь предписывает особые обязанности по отношению к родителям, учит почитанию их, почтительно обходиться с ними, повиноваться им, питать и покоить их во время болезни и старости, после их смерти, так же, как и при жизни, молиться о спасении их душ и верно исполнять их завещание, не противоречащее закону Божию и гражданскому. Следует так рассуждать о тяжести греха непочтения к родителям, насколько легко и естественно любить и почитать родителей, которым мы обязаны жизнью, настолько тяжел грех их непочитания. Поэтому в законе Моисеевом за злословие по отношению к отцу или матери полагалась смертная казнь. К заповеди о почитании родителей присоединено обещание благополучия и долголетней жизни. Это сделано для того, чтобы очевидной наградой еще более побудить к исполнению такой заповеди, на которой утверждается порядок, во-первых, семейной, а во-вторых, и общественной жизни. Это обещание исполняется следующим образом. Примеры древних патриархов или праотцов показывают, что Бог дает особую силу родительскому благословению. Бог по премудрому и праведному своему провидению особенно хранит жизнь и устраивает благополучие тех, кто почитает родителей на земле, и как совершенную награду за совершенную добродетель дарует бессмертную и блаженную жизнь в Отечестве Небесном. В заповедях, которые предписывают любовь к ближним, прежде всего упоминается о родителях, потому что родители, естественно, нам ближе всех. В пятой заповеди под наименованием «родители» следует понимать всех, кто бывает для нас вместо родителей. Вместо родителей для нас являются государственная власть и отечество, потому что государство есть великое семейство, в котором мы все – дети нашего отечества. Пастыри и учители духовные, потому что они учением и таинствами рождают нас в жизнь духовную и воспитывают в ней. Старшие по возрасту, благодетели, начальствующие. Священное Писание так говорит о почтении к государственной власти. «Всякая душа властям придержащим да повинуется, несть бы власть, аще не от Бога. Сущая же власть от Бога ученены суть. Тем же, противляяся власти, Божию повелению противляется. тем же потреба повиноватись, и не токмо за гнев, но и за совесть. Бойся Бога, сыни и царя, и не единым же их противися. Воздадите уба кесарева кесареви и Божие Богови. Бога бойтеся, царя чтите. Наша любовь к Отечеству должна простираться до готовности положить за него жизнь свою. Священное Писание о почтении к пастырям и учителям духовным говорит так. «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, тиебо бдят о душах ваших, яко слово воздать и хотящи. Да с радостью сие творят, а не воздыхающие, несть бы полезно вам сие». В Священном Писании есть особые указания почитать старших по возрасту, так же, как и родителей. Апостол Павел пишет к апостолу Тимофею: «Старцу не твори пакости, но утешай, яко же отца, юноши, яко же братью, старицы, яко же матери. Пред лицем седаго восстани и почти лице старче, и да убоишися Господа Бога твоего». Удостовериться, что благодетелей следует почитать как родителей, можно на примере самого Господа Иисуса Христа, который, бе повинуясь Иосифу, несмотря на то, что Иосиф не был его родителем, а только воспитателем. Есть еще начальствующие, которых следует почитать после родителей, подобно им. Это те, кто вместо родителей печется о нашем воспитании, то есть начальствующие в училищах и наставники, кто охраняет нас от беспорядков и неустройства в обществе, то есть начальники гражданские, те, кто защищает нас от обид силой законов, то есть судьи, те, кому государственная власть вверяет сохранение и защиту общественной безопасности от врагов, то есть начальники военные. В Священном Писании об обязанностях по отношению к начальникам разного рода говорится: «Воздадите уба всем должное, ему же уба урок — урок, а ему же дань — дань, а ему же страх — страх, и ему же честь — честь». Священное Писание так говорит о подчиненности служителей и рабов господам: «Раби, послушайте господей своих по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, яко же и Христа, не предочимо точу и работающей, яко человека угодницы, но яко же раби Христовы, творящие волю Божию от души. Раби, повинуйтесь во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым». Священное Писание предписывает обязанности и к детям, соответственно обязанностям в отношении родителей. «Отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господни». Священное Писание о должности пастырей по отношению к духовной пастве говорит так: «Пасите еже в вас стадо Божие, посещающее не нуждею, но волею и по Бозе, ниже неправедными прибытки, но усердно, не яко обладающие причту, но образе бываете стаду». Священное Писание о должности начальствующих и владеющих говорит так: «Господи, правду и уравнение рабом подавайте, ведящие, яко и вы имати Господа на небесех». Если случится, что родители или начальники потребуют чего-либо противоречащего вере или закону Божию, тогда следует сказать им, как сказали апостолы начальникам иудейским: «Аще праведно есть пред Богом вас послушать и паче, нежели Бога, судите. И следует претерпеть за веру и закон Божий все, что бы ни последовало». Качество или добродетель, который требует пятая заповедь, называется послушанием.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Максим Грек. Преподобный Максим Грек, бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте, Албания, получил блестящее образование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах, побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обители. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого инока. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах. Митрополит московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты. Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, преподобный Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, попизма, язычников. Перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю главы поучительные к начальствующим правоверных, в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый, многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены преподобному Максиму в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было преподобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. К нему явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься вечных мук». В темнице преподобный старец написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в церкви. И же манную припитава Израиля в пустыне древле, и душу мою, владыка, духа наполни всесвятаго, якода о нем благоугодно служу и выну. Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостивно обходился с ним, как с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Вот несколько слов из этого яркого сочинения. «Не тужи, не скорби, не же тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа. Лишь через 20 лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр, он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима. Преподобный приставился 21 января по старому стилю 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троицы Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало благодатных проявлений, свершившихся у гробницы преподобного, на которой написано «Тропарь и кандак ему». Лик преподобного Максима часто изображается на иконе собора Радонежских святых. Как известно из знаменитой истории о великом князе Московском, в последние годы многоскорбной жизни преподобный Максим был уже как великий старец чтим в Троице-Сергиевом монастыре. И сам грозный царь Иоанн после Казанского похода просил его благословения на паломничество преподобным Белозерским. Но старец Максим ответил: «Прежде удавли, то есть поддержи, утешь вдов и сирот, оставшихся без кормильцев после войны, тогда и примет Господь твое поклонение». Царь же стал спорить, ища исполнить прежде свое, по видимости, благочестивое желание. «Если не послушаешь, — отвечал преподобный Максим, — у тебя умрет сын». Царь не послушался, и случилось все по пророчеству преподобного Максима. Ибо прежде молитвы, прежде благоговейного религиозного чувства, прежде подвигов внешних должна стоять любовь, сострадание, плач с плачущими. Иначе Господь учит нас великими скорбями, дает самим почувствовать то, что пережили люди, лишенные нашей любви.
Thank you. эфире программа «Благовещение».
В цикле передач «Духовное наследие русского зарубежья» мы продолжаем вас знакомить с наследием архиепископа Брюссельского Серафима Долгова. Сегодня вы услышите вторую часть беседы владыки о святых мощах.
Этим вопросом святых мощей связан очень вопрос сжигания тела православного христианина. Кремация называется. Теперь это распространяется все больше и больше. В Советской России или даже в теперешней России это совершается тоже сплошь и рядом, хотя в России земли сколько угодно. Здесь говорят, землю живым, а не на кладбище покойникам, сжигать их. Вот это приблизительно формула, идея, для чего сжигают. Но за этой формулой кроется и другое. Это желание уничтожить тело. Слушайте, прежде чем перейти к теме сжигания умерших, давайте задумаемся, чем является тело для православного христианина. Святой апостол Павел сказал, «Разве вы не знаете, что тела ваши – это как бы члены Христовы?» И дальше. «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм живущего внутри вас Святого Духа?» Подумайте, у нас, мы являемся вместилищем Святого Духа в нас, да? Нас крестили, нас миропомазали, мы принимаем святое тело и кровь Христову. Да, мы можем этим быть. Итак, вы не свои, а вы Бога, продолжает святой апостол Павел. Тело не ваше, Бога. Тело наше принимает, я сказал, церковные таинства. Святой апостол Павел говорит дальше, что не всякая плоть, это одинаковая плоть. Не всякое тело, мясо одинаковое. Одна плоть у человека, другая плоть у скотов, третья плоть у рыбы, иная плоть у птиц. А для язычников-индусов все одинаково. Дохлая собака, дохлая корова, дохлый человек, все одинаково, безразлично. Подумайте, лежит тело покойника в храме, и мы начинаем кадить сначала ему, вот этим вот костям, этому телу, которое, может быть, уже гниет, а мы сперва его окаживаем. А потом уже начинаем кадить престол, иконостас, живых людей. Но первым делом мы вознесли нашим каждением внимание и уважение телу умершего человека. Для нас это не падаль, для нас это не дохлятина, как для индусов. Для нас это бывшая скляница, сосуд, в котором таинства были, который являлся сосудом Святого Духа. Что он дальше говорит, апостол? Он сравнивает похороны человека с зерном. Идет крестьянин, и что он делает? Кладет зерно в землю. И апостол говорит, сеется тело физическое, а встанет тело духовное. Тела наши, как освященные таинствами, положены в землю, не уничтоженными, так же, как и крестьянин не будет портить свои семена, жечь их там или на солнце держать долго, или в сырости. Он их будет внимательно, бережно относиться. Они должны быть положены, наши тела, неуничтоженными, как семя в землю. И апостол Павел говорит, сеется в уничижении. Ну, конечно, похороны, несчастный покойник в землю. А восстает, говорит апостол Павел, в силе, в славе. Многие могли бы и утонуть, могли быть съедены рыбами, акулами, зверями, тиграми, львами. Другие сгорели, сколько пожарников сгорело. Но это не значит, что они не могут воскреснуть и не получить тоже преображенное тело. Об этом мы еще вернемся. Это чудо принадлежит Богу. Нам же в ожидании этого нужно быть как можно более послушными и словам Священного Писания, и церковной традиции 2000-летней давности. Другое дело у язычников, у индусов. Они презирают человеческую плоть, ставят ее на одну доску со всякой нечистотой или с неосвященными таинствами падалью. Теперь дальше. То, что говорит апостол Павел, то, что я вам сказал, что сеется в тлении, а восстает в нетлении, это означает, что в смертном теле остается какое-то семя, которое нельзя анализировать. Оно духовно, его нельзя схватить, но оно реально. И Господь, говоря о своем теле, сказал, что я умереть должен, когда апостолы были в панике. Я должен умереть, но имейте в виду, что если пшеничное зерно упадет в землю, то только тогда оно не умрет, но принесет большой плод. Теперь насчет огня. Огонь – это прообраз осуждения Богом. Когда Бог кого-то в Ветхом Завете хочет наказать, Он посылает огонь, и этот огонь его сжигает. Вот, я не имею времени вам все цитировать. Были начальники, отпадшие от Бога, и Бог послал огонь с неба, не знаю, молния или что, которые истребили их. Содом и Гоморра, это вы знаете, это же огонь был. И множество других таких примеров в Ветхом Завете. Кроме того, об огне, как наказание Божие, сказано у многих пророков. Опять не могу вам цитировать, потому что нет времени. Можете мне поверить на словах. Другое дело у язычников. Они наоборот. Язычники, огонь для них это что-то святое. Они сжигали в огне маленьких детей, себя могли сжечь. Вспомните святого боговерного князя Александра Невского. Когда он был у хана, и ему было предложено прыгать через огонь, он отказался и сказал, Я христианин, и я через огонь не могу прыгать. Не потому, что он боялся, что его огонь, его одежду попортит, а потому что огонь – это Божье наказание. То есть зачем же я полезу сам в это наказание? И у евреев, которые становились идолопоклонниками, тоже у них моментально начинался культ огня. Теперь вопрос стоит немножко особняком, а как быть с теми, кто не по своей воле были сожжены? Никто не должен сомневаться в том, что бывают смученики, которых мучители сожгли. Это те, которые за имя Христова были насильно лишены жизни против их желания. У пророка Исаии мы читаем следующее. «Говорит Господь, будешь ты проходить через воды, я с тобою. Будешь ты проходить через реки, они не потопят тебя. Будешь ты идти через огонь, и огонь тебя не тронет, и пламя не опалит тебя». Конечно, это если насильно будет. Следовательно, если какие пожарные не по своей вине погибли в огне, если кого-то насильно сожгли в крематории, он этого не хотел, а семья решила, он не виноват, конечно. А крематорий — это что? Мы говорим, что огонь — это Божье наказание, а он, наоборот, завещает себя сжечь, лезет в этот огонь, который является Божьим наказанием. Православная церковь не разрешает сжигание тела своих чад. Если другие теперь разрешают, католики, например, раньше не разрешали, теперь разрешают, но это их дело, это нам нечего на них равняться. Мы сами знаем, что надо делать. Так вот, во-первых, все должны знать, что эта церковь запрещает. Священник сидит дома, вдруг телефон: «Батюшка, у нас умер папа, пожалуйста, похороните его». «А где вы его будете хоронить?» «А мы его жечь будем». И вот начинается, священник им начинает объяснять, что это нельзя. «Да нет, мы уже это пообещали». «Что за ерунда? Ирод царь тоже пообещал выполнить волю любую Иродиады. Значит, мы что, должны Ирода хвалить, что он такой честный и справедливый, что свое слово держит?» «Нет, богослужение говорит, Ироде, тебе надо было клятву твою не выполнить, нежели совершить грех больший». Так и тут. Семья, которого дали обещание похоронить своего отца или дедушку, если они поймут, они должны отказаться от этого. Еще почему? Потому что душа покойного, она в момент смерти делается в 100 раз умнее нашей души. Господь наш Иисус Христос 3 года ходил по Иудее и Галилее, чтобы поняли его учение. 3 года! И то мало кто понял, но все-таки поняли. А Господь наш Иисус Христос был 3 дня и 3 ночи в аду, и там души праведников ветхозаветных моментально узнали, что это есть наш Спаситель. Почему? Почему они оказались умнее живых? Потому что они были покойные. Следовательно, душа покойного, который просил, чтобы его сожгли, он сейчас сидит, мечется. Ну, как может метаться душа? Лишь бы мои дураки, сыновья бы меня не послушали. Если взять чин отпевания, то весь этот чин, он основан на том, что мы совершаем чин над покойником, который должен и идти в землю. Вот. Пение. «Земни, убо мы от земли созданы, и в землю пойдем». дальше взяли мощи, то есть тело, и идем на кладбище с мощами. В наше время в городе Аннуси был священником отец Алексей Медведков. Маленький несчастный священник, забитый, только что он вырвался из Советской России. Всего он боялся. Прихожане некоторые такие, ну, богобоязненные, батюшка, благословите, а другие, отче, ты должен то делать, отче, ты должен то делать. И вот этот бедный священник слушал того, кто громче других говорил. И часто делал неправильно. Послушает того, кто громче других говорит, и сделает, что не надо. Потом у него же неприятности. Не у того, кто ему говорил, а у него. Несчастный священник, но молитвенник. Дважды на него жалобы были архиерею. И он 2 дня не спал перед тем, как ехать к архиерею. Дрожал вот так вот. Просил какого-то милого прихожанина, вы поезжайте со мной, вы меня защитите. У него потом начался рак, и он умер от рака. Очень важно, что от рака. Насчет этого епископа, который его принимал, он в своих воспоминаниях написал так. Приезжал ко мне отец Алексей, забитый, несчастный какой-то и духовно опустившийся священник. Разница. Опустился человек. Перестал ботинки чистить, перестал чистить одежду, перестал завязывать тесенки ботинок, не причесанный, не моется там, не знаю, заплаты никакой нету, дырка. Это опустился физически. Он это не сказал, епископ сказал, духовно опустился. О, это уже другое дело. И вот нужно же, что вот этот, с точки зрения этого епископа, духовно опустившийся священник, вот что с ним случилось дальше. Через лет 15 город решил уничтожать это кладбище. В Советской России, когда уничтожают кладбище, по сей день еще проходит бульдозер, уравнивает все, и потом делается площадка, или там танцуют на этой площадке, или дом строят. Никакого уважения к тем покойникам, которые здесь были похоронены. Во Франции, во всяком случае, в Западной Европе еще уважение есть. И город решил, раз кладбище это было уничтожено, уже 5 лет, что не хоронят, все могилы раскопать и перенести в другое место. И освободить это место. Гробики для каждого случая приготовили. Почему гробики? Потому что кости одни остаются. Череп и кости. А когда дошли до могилы этого умершего от рака священника, раскопали, впечатление, что его только что похоронили. Вот-вот живой человек. Он умер от рака, а тут его выкопали 15 лет спустя совершенно свеженький. Испуганные эти могильщики разбежались, решили, что тут убили кого-то, закопали сейчас, побежали, мэр прибежал, он на солнце лежит, не знают, что делать, звонят в префектуру, префектура посылает инспектора, а покойник, отец Алексей Медведков, лежит себе на солнце. Наконец они решили, но очень просто, возьмем гроб большой, переложим его. Сделали, похоронили на другом кладбище. Это все эмиграция узнала, и решили там лет через опять 15 перенести его в Нижнюю Церковь, в Сен-Женевьев-де-Буа. Это наш, может быть, вы не все знаете, наш пантеон. Там все наши знаменитости. И там похоронен в церкви этот епископ, который его принял за духовно опустившегося. Его положили, решили положить чуть ли не рядом с ним. Раскопали опять, раскопали новую могилу, опять его вынули, опять он лежит, как свеженький, как только что похороненный. Положили его в новый гроб и отвезли его и похоронили в Сен-Женевьев-де-Буа около епископа этого самого. Теперь я вам задаю вопрос, а что было бы, если бы сожгли тело этого священника, отправили бы его в крематорий? Господь Бог бы не смог бы свою силу показать. Он решил, Господь Бог почему-то прославить этого несчастного священника. Потом стало выясняться, что он особенно горячо всегда о всех усопших молился. Умрет кто-нибудь, он моментально запишет. В газете прочтет, умер там какой-то, знаете, такие объявления делают, запишет. И за проскомедией всегда-всегда поминал. Вот, это масса случаев есть, что священники, которые поминают покойных, покойники их защищают.
Подошла к концу 11-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Прозвучала вторая часть беседы архиепископа Брюссельского Серафима Долгова о святых мощах из личного архива Евгения Лукьянова. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения заупокойной службы в исполнении хора под управлением Петра Спасского, записи 50-х годов. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Палыч Чехов. Панихида. В церкви Адигитриевской Божьей Матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреевич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное, бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства. Смирение перед неисповедимыми судьбами — и тупое безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки на выпуск и солидные калоши. Те самые громадные неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных. Его заплывшие ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего к титуру просфору. Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев. Несколько, впрочем, странное и необычно только одно. У северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачение, и сердито мигает своими густыми бровями. «Кому это он мигает? Дай бог ему здоровья!» — думает лавочник.
А, и пальцем закивал, и ногой топнул. Скажи на милость, что за оказия, мать царица? Кому это он? Андрей Андреевич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек 10, да и те стоят спиной к алтарю. «Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние?» Слышит он сердитый голос отца Григория. «Тебя зову!» Лавошник глядит на красное разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что мигание бровей и кивание пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю. «Андрей Андреевич, это ты подавал на проскомиде за упокой Марии?» — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное вспотевшее лицо. «Точно так. Так, стало быть, ты это написал? Ты?» И отец Григорий сердито тычет глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреевичем на проскомиде вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами, написано: «За упокой рабы Божией, блудницы Марии». «Точно так? Ясно написал?» — отвечает лавошник. «Как же ты смел написать это?» — протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шепоте слышится гнев и испуг. Лавошник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается. Отродясь еще, отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами. Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто. — Как ты смел? — повторяет батюшка. — Ко? Кого-с? — недоумевает Андрей Андреевич. — Ты не понимаешь? — шепчет отец Григорий в изумлении, делая шаг назад и всплескивая руками. — Что же у тебя на плечах? Голова? Или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно. Что глаза пучишь? Нечто не знаешь, какой смысл имеет это слово? — Это вы касательно блудницы-с? — бормочет лавошник, краснея, мигая глазами. — Но ведь Господь по благости своей того, это самое, простил блудницу, место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской, видать, в каких смыслах это самое слово, извините. Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом. «Вот как ты понимаешь!» — всплескивает руками отец Григорий. «Но ведь Господь простил, понимаешь? Простил! А ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого? Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь!» «Повторяю тебе, Андрей, мудрствовать не нужно!» «Да, мудрствовать, брат, не нужно!» «Коли дал тебе Бог испытующий разум, и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай, не вникай и молчи!»
«Но ведь она того, извините, актерка была!» — выговаривает ошеломленный Андрей Андреевич.
«Актерка! Да кто бы она ни была! Ты все после ее смерти забыть должен, а не то, что на записках писать!»
«Это точно!» — соглашается лавошник.
«Наложить бы на тебя эпитемию», — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреевича. «Так перестал бы умствовать. Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали. Философ!»
«Оно, конечно, действительно», — бормочет лавочник, — «слово неподходящее. Но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному, чтобы вам виднее было, за кого молить. Пишут же в поминальных названия разные, ну, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора воина, убиенного Павла и прочее разное. Так и я желал».
«Неразумно, Андрей. Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи 10 поклонов и ступай.
Слушаю, говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. 10 поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой, потому как я все-таки отец ей, сами знаете, она мне, какая там ни на есть все-таки дочь, то я того, извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвольте просить, отец дьякон.
Вот это хорошо, говорит отец Григорий, разоблачаясь. За это хвалю. Можно одобрить. Ну, ступай, мы сейчас выйдем.
Андрей Андреевич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица, останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с колевом, и, немного погодя, панихида начинается. В церкви тишина, слышен только металлический звук кадила да протяжное пение. Возле Андрея Андреевича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою маршрутку. Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрусских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов лакеев, в белом теле около барышень. Господа, от нечего делать, выучили ее читать, писать, танцевать. Он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. Ой, и тогда еще он слыл за знатока уставов и Святого Писания. Девочка, как ни хмуро и не солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним, зевая, но зато когда он, заикаясь и стараясь выражаться по фигуристи, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исаава, казнь Содома и бедствие маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза. Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву. За 3 года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреевич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса». Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили 2 недели до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять средь бела дня на глазах всего честного народа с дочкой-актрисой, но он уступил ее просьбам. «Какие чудные у вас места!» — восхищалась она, гуляя. «Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!» И она заплакала. «Эти места только место занимают», — думал Андрей Андреевич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. «От них корысти, как от козла молока». Она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать. Андрей Андреевич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтобы заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься. «Помяни, Господи, бормочет он, усопшую рабу твою, блудницу Марию, и прости ее вольное и невольное». Непристойное слово опять срывается с его языка. Но он не замечает этого, что прочно засело в сознании того знать не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь. Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух. Сухорукий Митька о чем-то задумался. «Иде же несть болезни, печали и воздыхания», — гудит зячок, прикрывая рукой правую щеку. Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную безжизненную пустоту церкви. И, кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.